И чтобы убедиться, что не сплю, я по-кастанедовски посмотрел на свои ладони, а потом еще и ущипнул себя украдкой за ногу. «Ну, не поминайте лихом», — он шагнул за порог, — «ведите себя хорошо, и тогда завтра мы с вами увидимся еще раз, если конец свет не настанет». Пробормотал я себе под нос, но он все равно расслышал. «Неужели вы верите в подобную билиберду?» Майор разочарованно покачал головой. «Очнитесь, ничего не будет!» Возражая ему, на улице заверещала автомобильная сигнализация. Потом к ней присоединилась еще одна, и через пару мгновений, словно заразившись кликушеством, весь двор зашелся в этой спонтанной машинной истерике. С кухни послышался уже знакомый щемящий звон посуды, и я, первым сообразив, что происходит, крикнул на Батчикову: «Сюда, в проем! Землетрясение!» Очертания стен и сетчатого чулка лифтовой шахты, слепящие контуры окон смазались, потеряли четкость. Казалось, все вокруг подернулось мелкой рябью, будто состояло не из твердой материи, а из зыбкого дряблого желе. Этот озноб через ступни, через впившиеся в дверной проем руки передался нам, и еще несколько нескончаемых минут нас колотило так безжалостно, что я подумал: вот оно. Я слышал, как застонал весь дом, основательный, на совесть и на страх, построенный немецкими военнопленными под дулами придирчивых сотрудников НКВД. Он сопротивлялся, вцепившись в землю намертво, как вековой дуб. По потолку разбегались извилистые трещины. Целыми пластами валилась штукатурка, крошился кирпич. На одном из верхних этажей рухнуло, дико загрохотав, что-то громоздкое. Подъезд наполнился тревожными криками, женскими воплями. В лифте с дьявольским скрежетом, застрявшим этажом выше, кто-то подвывал от страха. Приступ этот продолжался куда дольше, чем первое землетрясение. Тогда я даже не успел толком осознать происходящее, как все закончилось. Сейчас же, когда земля наконец успокоилась, я никак не мог поверить, что кошмар позади, и нам всем дана еще одна отсрочка. Я протер глаза и закашлялся, выбивая известковую крошку из легких. На Батчиков с лицом белым, как у актеров театра Кабуки, уже стоял на ногах и деловито отряхивался. «Все остается в силе», — сообщил он мне. «Не давайте себя запугать. Но ведь...» — я попытался было спорить, однако он уже резво спускался по лестнице. Провожая его взглядом, я крикнул ему вслед: «У вас вся спина белая!» Следует объяснить, зачем я тогда нарушил запрет майора и сам отправился в бюро АКПЦИН. Моя встреча с ним прошла вовсе не так, как я предполагал. Вместо внимательного слушателя и защитника передо мной снова предстал циник оперуполномоченный. Непонятно было даже, с какой стати я понадеялся на его чудесное преображение после случая с ритуальным убийством. Неудивительно, что я почувствовал себя преданным, когда он по-воровски выхватил у меня страницы дневника, а после равнодушно оставил на растерзание. Не все ли равно оборотням или сектантам-убийцам, отделавшись рекомендацией вести себя хорошо? В душе штормило. Теперь, когда я осознал, что мной просто воспользовались, решение открыться майору, помочь ему с расследованием, виделось мне жалким, необдуманным, продиктованным единственно моей наивностью и одиночеством. Мне казалось, я сам предал тех, кто доверил мне тайны Вселенной. И лишь желанием во что бы то ни стало загладить свою вину перед ними можно объяснить то, с каким остервенением я набирал следующие 20 минут номер АКПЦИН. Пустое. Прослушав несколько сотен тоскливых долгих гудков, я списал все на повреждение телефонного кабеля, наспех оделся и бросился на улицу. Я должен был непременно добраться до бюро раньше, чем милиция, чтобы предупредить их, чтобы покаяться и, может, еще вымолить прощение. Повсюду выли сирены. Посреди двора скорая помощь перемигивалась с милицейским УАЗиком. Санитары в куртках поверх белых халатов возились вокруг лежавших на земле носилок. «Ничего странного, что у кого-то не выдержало сердце», — подумал я. «Еще немного, и я сам вполне мог оказаться на месте этого бедняги». Несколько арбатских домов заметно просело. У только недавно сданной новоришеской многоэтажки у метро землетрясением будто вырвало хребет, и она прямо на глазах безвольно расползалась, окруженная растревоженным роем пожарных машин и оранжевых реанимобилей. Садовое кольцо, в эти часы закупоренное тромбами автомобильных пробок даже в обычные дни, сегодня, не вынеся землетрясения, остановилось окончательно и по всему периметру. Помочь тут уже было нельзя ничем. Пациент остывал, и, констатировав его кончину, я отправился пешком. Метро, судя по всему, находилось в предсмертном состоянии. Все дубовые двери были в судороге распахнуты настежь, исторгая пенный поток покрытых грязью спотыкающихся, жмурящихся пассажиров. На улицах было невообразимо многолюдно, причем большинство потеряно стояло на месте или сомнамбулически бродило взад-вперед, видимо, в панике покинув свои жилища и в ожидании новых толчков, опасаясь в них возвращаться. В ровных рядах домов чернели провалы рухнувших строений. На обломках одного из них две измазанные старухи упрямо тыкали клюшками груду камней, кажется, пытаясь разыскать пропавшую кошку, и отказывались отойти, несмотря на распоряжение подъехавших спасателей. Лопоухие милицейские курсанты нерешительно отгоняли робких мародеров от рассыпавшихся в хрустальную крошку витрин шикарных магазинов. Пузатые гаишники споро расчищали полосу для движения спецтранспорта, продирающиеся через переулки скорые забирали у подъездов раненых. От вчерашнего предпраздничного зимнего великолепия ничего не осталось. За ночь сильно потеплело, сугробы потемнели и оплыли, как раскисающие в блюдечке с чаем куски сахара. Под ногами чавкала грязная жижа, по которой не удалось бы пройти и 100 шагов, безнадежно не измазав ботинки и не забрызгав брюки. Воздух был непривычно теплый и сырой. Сколько хватило сил, я бежал, потом, сорвав дыхание, шел и, наконец, изможденно брел мимо разрушенных строений, кишащих, как муравьиные кучи, мимо плачущих женщин и рыдающих детей, мимо искореженных в авариях машин и растущих палаточных городков и рядов страшных черных полиэтиленовых мешков и взрослых мужчин, разговаривающих с этими мешками, как со своими живыми дочерьми, отцами, женами». Москву было не узнать. Одной чудовищной пощечиной с нее снесло весь лоск. Все ее праздное, сытое благодушие. Горожане, обычно глядящие вокруг себя с чувством уверенности и превосходства, сейчас озирались по сторонам беспомощно и затравленно. Новогодние гирлянды и растяжки болтались, порванные в лоскуты, и тяжелый, пахнущий разложением ветер, зло трепал их, макал в коричневые лужи и снова вздергивал вверх. Прелюдия была сыграна. Дурак, ничтожество! Покорно уступить дневник этому неверующему циничному подлецу, так задешево продать душу правоохранительным органам, в очередной раз спрятав голову в песок, поддаться на шаблонные следственные приемы и дежурные слова сочувствия. Что я скажу, придя в бюро с пустыми руками, без перевода главы, без оригинала, взмыленный и жалкий, раскаявшийся Иуда? Однако больше всего я боялся, что Набатчиков опередит меня, и пока я достигну особняка, в котором находилась Акапцин, он будет уже оцеплен милицией. Но у той сегодня, очевидно, хватало забот и без сектантов-переводчиков. Никаких следов готовящейся спецоперации я не заметил. Бойко хлопала входная дверь, в здание и из здания сновали люди. Бурлящая в его помещениях деловая активность от катаклизма не остыла ни на градус. Проскользнув мимо отвлекшегося охранника, я забился в лифт и нажал кнопку с цифрой 5. Двери не шелохнулись, и лифт остался на месте, хотя освещение работало. Проверяя его на неисправность, я ткнул другую кнопку и через несколько секунд стоял на 3-м этаже, где размещалась какая-то финансово-аналитическая компания. Однако и оттуда уехать на 5-й я не смог. Треклятый лифт отказывался реагировать. Снова спустившись на 1-й, я безуспешно попытался найти пожарную лестницу, после чего был вынужден все же пойти и сдаться на милость охраннику. Этого я тут прежде не видел. Впрочем, униформа у него была привычная. «У вас что-то с лифтом», — надеясь огорошить его, сходу заявил я. «Что такое? Вы вообще куда?» Он распушил усы и поднялся в полный рост. «В бюро переводов АКАП ЦИН на 5-й этаж. А у вас в лифте кнопка не работает, и он на 5-й не едет». «Вы издеваетесь, что ли?» — нахмурился он. «Какое еще бюро переводов? У нас тут сплошные банкиры. Нет, тут никакого бюро и не было, на моей памяти. А я здесь уже 2 года сижу». «Нет, это вы издеваетесь?» Я распетушился. «Как же нет, когда я только пару дней назад в нем был, заказ приносил? Говорю вам, на 5-м они сидят». «Какой еще 5-й? Вы на улицу выйдите, товарищ, и посмотрите, в здании всего 4 этажа. А кнопка эта никогда не работала. Она просто так там вделана, потому что других панелей управления не нашлось. Всего доброго!» И он подпихнул меня к выходу своим внушительным животом. Этажей действительно было 4. Как же я раньше не обращал на это внимания. Я пересчитал их не меньше 10 раз. Обошел особняк кругом и на всякий случай еще раз пересчитал. Строение, несомненно, было то самое, только вот надписи «Бюро переводов АКАП ЦИН» я нигде не обнаружил. Отдавая себе полный отчет в том, как глупо должен смотреться со стороны, я даже потер каждую из латунных табличек рукавом. Вдруг это поспешная маскировка или обман зрения? Зря позорился. Ни одна из них не поддалась. Более того, все они были слегка поцарапаны, чуть потускнели и совершенно очевидно висели на этом месте уже не первый месяц. Раздосадованно плюнув, я отступил назад и натолкнулся на невысокого худенького старика в номенклатурной шапке-пирожке, стоявшего у меня за спиной. Подслеповато щурясь сквозь очки в роговой оправе, он так же, как и я, озадаченно разглядывал таблички с названиями фирм. «Не подскажете, бюро переводов не тут располагается?» — осведомился он. «Два дня назад еще было тут, кажется», — неуверенно отозвался я. «Ах, вот как! Ну да, конечно. Что ж, придется мне тогда как-нибудь иначе», — задумчиво протянул он. «Благодарю вас, вы мне очень помогли». И ревматической пингвиньей походкой старичок заковылял прочь. Он, наверное, очень спешил, потому и не заметил, как из его кармана выпорхнул и спланировал в грязь клочок бумаги. «Постойте, вы обронили!» Но пока я подбежал к тому месту, где у него выпала бумажка, тугоухий старик уже успел скрыться за поворотом. Отряхнув слякоть, я развернул ее. Это был написанный перьевой ручкой расплывающийся адрес, медленно превращающийся в 2 кляксы название улицы и номер дома — Ул и Цамны, 23.